тема, о чем хотелось вместе порассуждать, братья и сестры. Это такая очень знакомая тема, которую мы часто детям говорим, о послушании. Но я хотел бы сразу предупредить, что эта тема послушания — это не для детей только лишь. Согласны? Или мы считаем, это только для детей? Согласны. То есть я в Священном Писании нашел, что Господь и детей призывает быть послушными, и жен призывает, и мужей, и служителей. И сам наш Господь, Он тоже был покорен и послушен. Да? То есть это состояние, можно сказать, христианина. Помните, сказано, мудрый, сходящего свыше, там чиста, мирная, и одно из качеств — послушливо. И, наверное, и у вас вы замечали такое в своей, наверное, жизни. Сестра обращается к Богу из мира, и когда спрашиваешь неверующего мужа, можно ли крещение преподавать, есть ли перемены в жизни вашей жены? Ой, она вообще стала такая совсем другая, интересная. Спрашиваю, а в чем интересная? Всегда она делала, что хотела. И ей бесполезно было что-то говорить. А теперь, как ты скажешь? Стала послушная, такая, никогда ее такой не было. Интересно, у вас бывали такие свидетельства? Я многократно об этом слышал. И я думаю, что это признак рождения свыше. По крайней мере, если человек остался непокорным, значит, он не понял благодати Божией. В его жизни эта благодать Господня не действует. И вот об этом хотелось бы вместе с вами порассуждать. Я прочитаю два места Писания, хотя мест Писания потом вспоминать будем больше. Одно место с Ветхого Завета, одно с Нового. И мы порассуждаем. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтоб ты не был царем». Второе место, послание к филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Значит, второе место Писания говорится о том, что качество покорности было в нашем Господе. Как вы думаете, братья и сестры, Бог по своей природе, Он, это Его обязанность была слушаться или это добровольный шаг? Не знаю, может, я неправильно сформулировал, я тогда поясню, сам отвечу. Вот слово «не почитал хищением быть равным Богу». То есть в истории Вселенной было много тех, которые хотели захватить, быть равным Богу. Дьявол когда-то. В Эдемском саду Еве было предложено. И много есть людей, которые говорили «тебе, Боже, небо, мне земля», и они хотели быть равным Богу, Валтасар и многие другие. Это что было? Хищнический захват власти. То есть это то, что им не принадлежало. Почему равным Богу? Потому что только Бог имеет право требовать к себе послушания, и Он никому не повинуется. Он самодостаточен, независим, а Ему все должны покоряться. И желание многих людей было быть таким. Иисус Христос по своей природе, Он создан был в каком положении? Равным Богу. Он был Бог. И если Он оставался бы в этом положении и требовал бы к себе послушания всего творения, то это не был хищнический захват власти, как здесь сказано, не почитал хищением быть равным Богу. Но то, что Он занял положение зависимости, это Его добровольное состояние. Потому что этим Он мог спасти творение. Потому что этим еще более главную цель он преследовал – угодить своему отцу. У отца был план нас спасти. А для того, чтобы нас спасти, его сыну нужно было занять положение раба. Об этом мы еще порассуждаем чуть попозже. И первое место, о чем мы прочитали, это, можно сказать, принцип Слово Божие так говорит о том, что послушание Бог ставит вот в сравнении с жертвами. Детки, что важнее, жертва или послушание? Вот если вы скажете: «Папа, давай я вместо послушания буду тебе подарки приносить каждый день». Как вы думаете, что важнее? Молчат. Знают они. Послушание, Слово Божие говорит, дороже жертвы. Когда Саул говорит: «Это для жертвоприношения», а Самуил говорит: «Нет, Богу это не надо. Ты отверг Слово Божие, Бог тебя отверг». Почему? Потому что непослушание – это отвержение Слова Божия. И в этой связи Бог ставит грех непослушания наравне с какими грехами? Волшебством, идолопоклонством. И я думаю, что, братья и сестры, это не случайно. Наверное, если бы, не знаю, у вас в церкви никогда не было такого на членском собрании, будем разбирать сестру или брата. За что? За непослушание. Какое непослушание? Да мы все непослушны. Мне кажется, таких у нас не бывает. Или редко бывает. А если был бы такой брат или сестра, пал в идолопоклонство или волшебство, отлучили бы без двух мнений, правда? Или у вас не так? Однозначно. А Господь говорит, это одно и то же. В моих очах это одно и то же. То есть насколько серьезен этот грех? И вот хотелось бы сейчас не о непослушании говорить, а больше говорить о послушании. Да? О послушании. Она такая приятная, хорошая тема. По крайней мере, тогда, когда братья спрашивают, ну или просят совета, вопросы выбора спутника жизни, спрашиваешь, а какое ты бы хотел? Как вы думаете, какое первое качество они замечают? Чтобы было послушно. Братья, правда? Нам хочется, чтобы жены были послушны. Ну и так, до свадьбы нам всегда так кажется, что вот это будет самое послушное. Да? Не знаю, как после брака, но до брака такие вот мечты и такие желания, такие переживания. Хотя я часто говорю, что выбрать послушную – это только подарок от Господа, если сам будешь таковым. Вот будешь таковым, Бог может тебе такой подарок дать. А сам не будешь таковым, то не мечтай. Итак, что такое послушание? Для того, чтобы говорить о послушании, сначала я хотел бы саму формулировку, понять смысл слова «послушание». Потому что между послушанием, слово «послушание», как вы понимаете? Что такое послушание? Вот понятие «послушничество» и «послушание». Есть разница? Например, в армии солдаты, они послушны? У них послушание или послушничество? Чество или послушание. Значит, послушничество, я понимаю смысл этого слова такой. Мне не хочется повиноваться. Мне это не нравится. Но ввиду обстоятельств я не могу иначе. Я обязан делать, потому что последствия могут быть плохие. Но я вынужден. То есть, как мальчику папа говорит, встань, сидит. Встань, сидит. Я тебя сейчас накажу. Он встал и говорит, я встал, а здесь сижу. То есть позиция его осталась такая, тело-то он поднял, а послушание не получилось там, да? Вот. У него ропот, бунт, недовольство, но до поры до времени внешние формы исполняет. И это, братья и сестры, очень важно понимать различия. Еще почему? Потому что до поры до времени Бог нам дает какую-то власть, и мы можем просто силой заставить наших детей слушать. Но придет время, они все равно будут делать то, что у них в сердце. И если Дух Святой не произведет в них плода, послушания, да, оно все будет напрасно. И может быть даже еще хуже. Итак, что такое послушание? Я где-то его выписал, братья и сестры. Это не моя, но мне очень понравилась эта формулировка. Я хотел бы ее прочитать, и, может быть, она вам тоже понравится. Послушание – это мудрое подчинение воле тех, кого Бог поставил над нами согласно воле Божией. Я еще раз скажу. Это мудрое подчинение воле тех, кого Бог поставил над нами согласно воле Божией. То есть послушание – это не внешнее выполнение приказов, это внутреннее качество. Оно основано на чем? Бог надо мной поставил власть, мы будем говорить, о какой власти? Но Бог поставил надо мной власть. Сам Бог является властью. Кроме этого, Бог еще ставит видимую власть надо мной. И раз Бог поставил, я добровольно становлюсь в зависимость, в послушание. Я хочу знать, что у них есть какая воля. И я, все, что согласуется с волей Божией, я желаю это исполнить. Вот это послушание. Вот. Идеальный пример, конечно, это наш Господь. То есть это не механическое исполнение приказов, а вот внутреннее состояние. Какое качество противоположное послушанию? Непослушание или непокорность. Да, непокорность. Вот. В разных формах оно бывает. Иногда это проявляется в форме бунта. Бунт бывает открытый или скрытый. Но это непокорность власти. Да? Интересно, что, детки, знаете, с каким качеством Слово Божие сравнивает непокорность? Вот качество животное. У какое животное проявляется особенная непокорность? Вот есть животные, которые можно дрессировать. У меня сын купил собаку и занимается этим регулярно. Ему очень нравится. Он не старший, и чтобы младшие его слушались, а уже из второй половины. Ну, и ему нравится, когда скажешь «сядь», сидит. Встать, встать. Дай лап, дает. Вот. Ну и так я смотрю, эти процедуры ему так приятны. Вот. А есть животные, которые не поддаются дрессировке. Какое? А? Осел. Слово Божие. Помните, как он в 31-м псалме говорит: «Не будь как вол, как лошак несмысленный, честь которого нужно обуздывать уздой, чтобы они покорялись тебе». И там есть еще такой хороший стих: «Око мое над тобой, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому идти, да? Буду руководить тебя». Здесь Господь, сравнивая вот это состояние непокорности вот с состоянием этого животного, осла, он говорит о том, что этого животного, бывает и лошадь, бывает осла, человек находит узду. Детки, знаете, как управляют лошадью? В рот вставляется такая вот железяка, и привязывается прочная веревка, да? Прочная веревка. И тогда, когда наездник хочет повернуть, как он поворачивает? Он же не говорит: «Васенька, ну давай направо». А что делает? Эту железяка так сильно давит ему с правой стороны лошади, да? Пока до лошадиной головы дойдет, что лучше повернуть, чем терпеть боль. И она поворачивает. Все, боль заканчивается. И Господь говорит: «Зачем тебе быть как лошак? Несмыслен. Зачем тебе нужно терпеть боль, пока я тебя заставлю все равно сделать, как я тебе хочу, да? Вот. Не надо. Лучше другой метод управления. Каким? Око мое над тобой». Бывает, детки, так, вот на собрании сидите, балуетесь, разговариваете, да? И папа показывает. А? Не понимаете? Мои понимают. Они хорошо знают. Знаешь, папа сказал пересесть. Второй раз это может быть уже наказание. Лучше с первого раза, да? Глазами показал, и все хорошо, успокоились. И надо было достаточно только взгляда. И они, папа смотрит: «А, ну все, все хорошо». Вот Господь говорит: «И так хорошо, когда вот такие мои взаимоотношения. Ты ведешь себя так и задаешь вопрос: Господи, а как угодно тебе? А как тебе нравится? Как бы ты хотел?» И когда мы постоянно знаем, что Господь видит это. Помните, вот в жизни одного человека, я не скажу, как его зовут, а скажу немножко, как проявилось. А вы скажете, как звали этого человека. Он жил, как все. Тогда не было Евангелия, не было Библии, даже Ветхого Завета не было еще написанного. И вдруг тогда, когда у него рождается первенец, он решил жить не как все, а ходить пред Богом. И ходил он долго-долго пред Богом. Несколько сот лет. Помните, как его звали? Енох. Сказано, ходил Енох пред Богом по рождению. Видимо, у него родился сын. И он решил: если сын будет вести себя так же, как я, ему плохо будет. Нельзя так. Надо каяться и теперь ходить пред Богом. И он стал ходить пред Богом. И Господу это было приятно и угодно. Итак, хочу еще следующую очень важную мысль сказать, что послушание, оно предусматривает болезненную ломку нашего своеволия. Когда-то один брат сказал такие слова, которые мне тоже запомнились, я их на скрижалях сердца записал, о том, что духовный прогресс оставляет кровавые следы раненого самолюбия. То есть, если ты хочешь духовно расти, то обязательно будут кровавые следы раненого самолюбия. Самолюбие и своеволие, она без боя не сдается. Мы не рождаемся послушными. Я не знаю, как вы, но я в семье своей много раз ошибался. Я обратил внимание, вот есть дети, рождаются очень сложно, им надо узду управлять. И потом в какое-то время они каются, к Богу приходят и становятся членами церкви. А есть послушные, такие хорошие, такие добрые, такие милые. Думаешь, может, он родился уже покаявшимся? Может, он родился? И приходит момент, когда он так себя начинает показывать, как никто из них. И говоришь ему: сыночек, уже все дети в этом возрасте давно обратились к Богу, а ты? А у него запоздалое. И кается, и жизни нету. Это о чем, братья и сестры, говорит? Наш внешний характер, и надо быть милый, добрый, улыбчивый, тактичный, который мы можем маскировать и скрывать, это еще не внутренний, не всегда внутренний плод Духа Святого. И только Господь, Он когда-то обнаружит наше действительно внутреннее состояние покорности или непокорности. Кстати, я сразу же хотел бы сказать, что это один центральный грех, за которых Господь отдал жизнь свою. Помните, в Исаии 53 главе сказано так: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Какие грехи? Ну вот, совратился на свою дорогу. Это большой грех или маленький? Какой это грех? Совратился на свою дорогу. Что это значит? Делаю, что хочу. Ну, на свою дорогу. Он, наверное, на свою дорогу. Это ж не просто какая-то плохая, нехорошая дорога. Видимо, эта овца поняла, что эта дорога лучше. Что пастор что-то не так понимает, не так говорит. Да? Вот это здесь получше, здесь пища лучше или дорога лучше. И я лучше знаю, я лучше пойду этой дорогой. А как-то я все равно потом догоню, и все будет хорошо. И у кого-то дорога – это бизнес, у кого-то дорога – это религия, у третьих дорога – своеволие в вопросе брака, третьи в вопросе вообще независимость в жизни. Помните, если Господь народу израильскому говорит: «Я 40 лет вас водил по пустыне». Для чего? Чтобы вы поняли, что не хлебом одним живет человек. А чем? Словом. А что значит слово? То есть я создал вам такие условия, в которых вы не можете планировать даже завтрашний день. Они имели возможность спланировать. Вот завтра мы отправимся и пройдем 20 километров, а послезавтра еще 20. Нет. Они сегодня идут и идут. Дети могли спрашивать: «Папа, а мы долго идем?» А что папа должен был сказать? Мальчики, знал папа, сколько они будут идти? Нет. А когда остановимся? А вот когда облако остановится, тогда остановимся. А пока оно будет двигаться, мы будем двигаться. И раз они остановились, дети спрашивают: «Пап, а надолго?» «Не знаю. Вот облако как подымется, и мы отправимся». «А что мы завтра будем кушать?» «А завтра Господь даст». «А можно на завтра собирать пищу?» Нет. Вот. А если мясо хочется? А если еще чего-то хочется? И во всех вопросах, что бы им ни хотелось, одеваться, кушаться, планировать, еще что-нибудь, они должны были быть зависимы только от слова Господня. Вот как Господь скажет. И Господь говорит: этому я их учил сколько? 40 лет. И эту школу закончила сколько успевающих учеников из там более чем миллионных абитуриентов? Всего два. Всего двое. И это очень серьезно, друзья. Господь говорит о том, что вот в самом состоянии нашем послушании это еще очень важно. Почему? Не только потому, что Господь за это жизнь отдал и очень дорого заплатил, чтобы дать нам прощение за наше своеволие. Даже у тех, которые никогда не грешили пьянством, куревом, развратом, многими другими грехами, мы, каждый из нас, грешили грехом своеволия. Слово Божие говорит о том, что когда-то Господь за это будет судить мир. Давайте прочитаем место вот на Горной проповеди в Матфея, 7 глава. Записано. Если есть у кого Библия, можете прочитать, пожалуйста. Прочтите, пожалуйста. 7 глава, 21, 22, 23 стих. У меня там вопрос будет. За что Господь сказал им «отойдите от меня»? Почему Он их беззаконниками назвал?
Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного». Многие скажут в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие».
Хорошо. Вот, братья и сестры, за что Господь им скажет «отойдите от меня, делающие беззаконие»? Какое они беззаконие делали? Они перечисляют дела, которые они делали. Бесов изгоняли, чудеса творили. На улицах наших ты проповедовал. То есть они, видимо, ходили на собрания, слушали. За что Бог им такой серьезный приговор? Закон не исполняли? Какой? Волю Божию они не исполнили. Они исполняли свою волю. Не всякий, говорящий «Господи, Господи», то есть они говорили, проповедовали, говорили «Господи, Господи», войдет в Царство, но исполняющий волю Отца Моего Небес. То есть внешнюю форму они соблюли. Внешняя форма – все было безукоризненно. А внутреннего состояния – непокорность, своеволие. Я делаю, что хочу. И чуть позже мы это заметим, братья и сестры, что вопрос не в том, хорошие я дела делаю или нет, а вопрос, насколько я покорен Господу. Ну, а сейчас я хотел бы закончить вот эту мысль, что послушание, оно предусматривает болезненную ломку. Вот смотрите, даже о нашем Господе сказано так. Этот стих мне не до конца, я сразу скажу, что понятен. Но так Слово Божие говорит. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушания». Смотрите, о Иисусе Христе сказано, что Он навык послушания приобрел как? Через страдания. Да? А если для Него это надо, мы лучше? Нам легче? Нет. И нам тоже. Вот. И хорошо, конечно, если этим путем идем. Итак, кому Бог призывает нам быть покорными, послушными? Мальчики, кому надо быть послушным? Надо Богу быть послушным, первое, да? Помните место Писания? Должно повиноваться больше Богу, да? Больше всего повиноваться Богу. Девочки, кому еще надо повиноваться? Мне нравится, когда я говорю, и мне детки смотрят мне в глаза. Я вижу по вашим глазам, что вы понимаете. Здесь мальчики говорят: родителям. Надо родителям повиноваться? Надо. Слово Божие говорит: дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Да? Третье. Кому надо повиноваться? Служителям. Повинуйтесь наставникам. Будьте покорны. Еще кому? Властям. Властям. И я скажу, что иногда мы настолько уже привыкли, что власти это только зло делают, и им это наша высота такая духовная, мы что им не повинуемся, как будто это стало нашим принципом. А нет. В тех вопросах, где они требуют справедливого, наша обязанность повиноваться. И Слово Божие так говорит. Напоминай им повиноваться, покоряться начальству и властям. Да? Книга Титу. То есть сознательное нарушение и правил дорожного движения, да? И хуже всего тогда, когда милиционер остановит нас, и мы начинаем оправдываться. Да знаете, многодетная семья, да я верующий. Он говорит, тем более должен был бы выполнять правила, да? Вот. И стыдно становится. Вот. То есть это то власть, которую Бог над нами поставил. И Слово Божие говорит, непослушный власть не покорен кому? Не человеку, а Богу. А Богу не покорен. Да? Сам Христос был идеальным примером. Я не нашел в каждой области, как Он был послушен, но в некоторых областях оно знакомо. Мальчики, помните, как Иисус был послушен Богу, Отцу? Помните место? Есть место такое: «Я ничего не могу творить сам от себя», да? Помните? Или «Не моя воля, но твоя Да будет, он так говорит. Потом он в повиновении родителям земным, Иосифу и Марии. Был он в послушании? И был в повиновении у них, да? Помните, 12 лет пошел с родителями, хотя они его не поняли. Когда Пилат, земная власть, говорит, я имею власть тебя отпустить, да, и имею власть тебя наказать, что Господь ему говорит? Ты не имел бы надо мной никакой власти, если не дано было бы тебе свыше. Господь тоже признает это. И наш Господь в этом плане, он всегда был послушен, да? Послушен. Примеры непослушания. Когда началось вообще этот грех, зародился во Вселенной непослушание, непокорность? Думаю, что еще раньше, во Вселенной, на Земле в Едемском саду, а во Вселенной тогда, когда Люцифер захотел занять такую позицию. Помните, сказано, что «буду подобен Всевышнему». Да? «Буду подобен Всевышнему». Вот такую позицию он занял, был свержен с неба. Там произошло разделение, война на небе. Вот. Это гордость, это непокорность. Непокорность. То есть подобным Всевышнему, то есть я не буду никому повиноваться, и мне только должны будут повиноваться. Бог говорит нет. Вот. Двоевластия не будет. И скажу, что, братья и сестры, мы никогда не будем независимы. Никогда. Ни здесь, ни на небе. Каждый человек, Бог так поставил, что ему здесь на земле надо научиться этому качеству. И когда научится, ему хорошо будет. Вот помните, как сказано, смиритесь под крепкую руку Божию, или же иго мое благо. Иго – это что? Вот то, что одевается, да, валу или лошади. Я так представляю, оно благо когда? Вот идут два вала. Если они шаг в шаг идут, оно благо. А если один забегает вперед или отстает, ему благо это иго? Тяжко. Тяжко. И Господь говорит, здесь надо научиться нам этому качеству. Да? С Господом идти по Его следам, быть похожим. Сказано, у нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Да? Он, будучи Богом, не почитал хищением быть равным Богу. И вот это тогда и нам будет очень приятно и полезно. Я сразу же хотел бы подчеркнуть, братья и сестры, у нас в братстве это много раз об этом говорится, что отказ исполнять несправедливые приказы – это пример тоже истинного послушания. Например, если мальчик, вам сосед говорит, пойди купи сигареты, надо слушаться. А если соседка говорит, купи, пожалуйста, хлебушка, я не могу сходить в магазин, и папа разрешает сходить, можно? Можно. То есть, если это противоречит Слову Божьему, я со своей стороны имею право не покоряться. Именно тому, что... Ну и в Священном Писании мы очень находим. Иосиф, жене Потифара, помните, не покорялся. Даниил, царскому указу не покорялся. Да? Потом есть Петр перед Синедрионом, говорит, судите сами, справедливо ли нам слушаться вас более, нежели Богу. Да? То есть, и это действительно пример истинного послушания, и они готовы были страдать и жизни отдавать. И говорит, царь, знай, что даже если Бог силен нас спасти от печи, три юноши сказали, но все равно мы не можем выполнить твоего приказа. Почему? Потому что это в противоречие со Словом Божьим идет. Как определить, послушен я или нет? Вообще этот вопрос, когда я эту тему рассуждал, для меня стал вопрос. Как вы думаете, вообще это два таких состояния, послушный или не, и непослушен? Или между ними есть еще промежуточная цепь? Вот. А? Я думаю, что это процесс. Между состоянием абсолютного послушания, вот как Христос, да? И нашего природного состояния непокорности, да? Вот. Это процесс. Как определить, где я в этом процессе остановился или двигаюсь? Брат недавно, он работает инженером у нас на производстве, и как инженер, не помню, он механик, но отвечает за все машины этого большого предприятия, И к нему подходит какое-то там из начальства и говорит: сейчас приедет машина, КамАЗ, ты должен его наказать, водителя. Говорит: за что? Вот по навигатору определили, что скорость он превысил на 2 километра больше допустимого. Он должен будет написать объяснительную. Да? Вот. И я спрашиваю: ну а это правильно, справедливо? Он говорит: да, это справедливо было. Ну, там жесткие границы, которые нельзя нарушать. И я так думаю, вот интересно, человек едет, а за ним за каждую минуту вот наблюдение, да? Вот. Мы можем сами пронаблюдать у себя, мы в каком состоянии едем? В границах или уже зашли эти границы, или уже пора объяснительную писать? Я думаю, что можно определить частично. Как? Послушание, оно зависит, выполняю волю я свою или волю Божию? Утверждаю ли я свою волю словом, делом или волю Божию, или той власти, которую Господь надо мной поставил? И если я утверждаю свою волю, пусть я даже делаю доброе дело, это уже своеволие, это грех, это бунт. И вот мы это место читали. Как, Господи, на улицах наших Ты учил, мы бесов изгоняли, чудеса творили. А Господь им что говорит? Отойдите, я не знаю вас. Я не знаю вас. И Господь фарисеям тоже, которые постились, молились, давали десятую часть, хорошие дела делали. Они Христа распяли, Сына Божия распяли. Вот. Господь им говорит: горе вам. Вот. То есть вот это состояние, они не поменяли своего состояния. И вот это очень важно. И наоборот, истинное покаяние, когда было истинное покаяние, интересно, Слово Божие всякий раз говорит, что был плод послушания. В чем? Помните, Савл покаялся. Какие два вопроса он задал? Что повелишь мне делать? Вообще в его характере, в его работе он таких вопросов никому, наверное, не задавал. Ему такие вопросы задавали. И он говорил, что надо делать. Влачил мужчин и женщин, да? Вот. А теперь он занимает, Господь ему что говорит? Трудно тебе идти против рожна. Детки, вы знаете, что такое рожон? Вам никогда не говорит, что ты идешь на рожон? Это вот отсюда говорится. То есть быков останавливали или направляли такой палкой, заостренной на конце. И этой остренной палкой останавливали. Или с правой стороны кольнут, он поворачивает налево, слева кольнут, он направо. И Господь говорит: зачем? Тебе трудно идти против рожна? Савва, остановись. Тебе трудно идти. Я все равно, я стою на твоем пути. Он говорит: Господи, а разве я тебя гнал? Я церковь гнал. А Господь говорит: нет, это не церковь. А кого? Ты меня гнал. Ты меня гнал. Почему Павел потом, когда говорит о своем покаянии, он каждый раз это подчеркивает. Гнал церковь Божию, Богу. И он подзадает тогда сразу же этот вопрос. Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? У нас времени еще не так много. Брат, я хотел бы еще сказать для меня важную мысль, что мешает человеку быть послушным со своего наблюдения. Во-первых, первое, я думаю, это своя правда. У каждого бывает своя. Когда человек считает, что он прав, он никогда не кается. Ну, в правде-то не каются. А если он прав, значит, он всегда так будет поступать. И наша правда нам всегда мешает. И скажу, что наша правда и правда Божия очень часто расходятся. Иногда человек очень грамотно может объяснить свои поступки. Но это своя правда, которую Богу, может быть, не нравится. Я хотел бы несколько примеров привести и с вами немножко, чтобы вы увидели, что это не так просто повиноваться, когда человек убежден, что он прав. Например, вот можно было бы за Каина сказать, но я более яркий пример скажу. Мне кажется, вот, например, старший сын, вот блудный сын, Он ушел, вернулся, отец для него откормленного теленка приготовил, да? Старший сын, вот его положение. Где он находился тогда, когда был пир, и младший сын, будучи блудником, пировал вместе с отцом? Где находился в мальчике старший брат? И отец был на пире. Его позвали оттуда, да? А старший брат где был? На поле. Чем он там занимался? Работал. Он говорит, столько лет служу тебе. Хорошее качество? Хорошее. Дальше говорит, я никогда не приступал к приказанию твоего. Хорошее? Папа сказал работать. Работает. Дальше. Он говорит отцу, ты не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. Видимо, он хотел повеселиться, там шашлык, еще что-нибудь сделать, в лес пойти. Ну, знаете, молодежь, да? Хочется же ведь. Я не считаю, что это грех, в принципе, да? И отец говорит, нет. Отец, нет. И иногда бывает трудно объяснить. А внутренне чувствуешь, что пользы от этого очень мало. И в данном случае старший сын был послушный. И вдруг пришел младший, который часть имения прокутил, все промотал, морально был очень низок опущен, и отец ему откормленного теленка. И все слуги веселятся, на руке у него перстень, и радуются. А этот, который старательный, послушный, трудолюбивый, на поле работает. Справедливо? Чего молчите? Справедливо или несправедливо? По-нашему, кажется, нет. И кажется, нет. И хочется посочувствовать этому старшему. Не так ли? И кажется, что он справедливо огорчился, да? И мне кажется, что имел основание для огорчения. Я скажу, братья и сестры, вот и в этом состоянии очень сложно каяться, когда у нас есть своя правда. Нам нужно, важно, исходить из другого принципа. Бог неправым быть не может. И мой отец, мне никто не поставил право, дал право разбирать решение отца. Раз отец так решил, значит, он прав. В данном случае Господь. Только я, может, что-то не понимаю. А если я не понимаю, то это не отец, не Господь виноват, а виноват где-то я. И в этом случае это очень трудно было Иову понять. Разве он мог все предвидеть и понимать, что на небесах был договор? Ведь Господь же ему не объяснил. Иов, у нас там договор на небесах. Сатана вот говорит так, а я хочу тебя испытать. И потерпи немножко, сейчас все это пройдет, и я тебе дам намного раз больше. Ведь Бог же ему этого не объяснил. Не объяснил. И он задает вопрос, Господи, нечестивцы благоденствуют. Я, который свято ходил, праведно, чисто, которого меня обличают друзья, безосновательно обличают друзья. У них нет оснований для обличения. Почему ты это допускаешь? Почему я всю семью, всех детей должен был похоронить? Почему я имения всего лишился? Почему меня вообще ни во что здесь ставят? Мог эти вопросы задавать? И задавал. Бог отвечал? Не считал нужным отвечать. А когда начал отвечать, то кажется не в тему, а кажется очень по теме. А суть у него ответов была у нашего Господа. Господь ему 70 вопросов задал, около 70 вопросов. Суть их какая? Вообще, кто ты, Иов, таков, что я должен перед тобой отчитываться? Я Бог, а ты человек. Кто должен быть в послушании? Хорошо, давайте оставим этот пример. Я еще хотел бы пример в отношении сестер. Господь приходит в дом Марфы и Марии. Ну, приятная обстановка, когда нам гости, особенно служители, приходят, нам хочется, чтобы побеседовали, особенно иногда жена говорит, лучше на кухне пусть беседуют, будем готовить, да? И вот, а может быть, даже Господь еще не один пришел. А если их было еще с учениками, их было уже очень много. Чем должна заниматься жена или женщина, когда приходят гости? А? Сестры, чем вы должны заниматься? Слушать гостей или готовить? Марфа пошла готовить. Мария осталась слушать. Но, видимо, ей было скучно. обидно. И она обращается и говорит прямо к Господу: «Господу, тебе нужды нет, меня одно оставили. Готовить надо много, угощение большое. Скажи ей, чтобы она помогла мне». Как вы думаете, это справедливо или несправедливо? Она хотела что-то для себя? Или она хотела доброго? Доброго дела хотела? По-человечески, конечно, не по-ангельски. Это кушают человеки. Вот, и по-человечески. Я думаю, что она очень хотела естественного, хорошего, справедливого и правильного. А Господь чью сторону занял? Мариину сторону. Легко смиряться. И скажу, что, друзья, тогда, когда вот у нас есть своя правда, нам очень тяжело. И помочь в этом может только позиция такая: «Господи, ты это допустил быть, ты это знаешь, ты мне это определил, помоги мне выполнить это от сердца, не смотреть на окружающих». Второе, друзья, что нам мешает, это не вовремя, когда мы выполняем то, что должны сделать. То есть кто-то так сказал: «Запоздалое послушание – это смягченная форма бунта». То есть, если человек не вовремя делает то... Я один пример приведу. У меня в Алма-Ате есть один друг. И он как-то, помню, на совет приходит, и очень огорченный такой, огорченный. Я говорю: «Славик, на тебе лица нет. Что-то у тебя случилось. Рассказывай». И он рассказывает. Дело было... Ну, это сейчас уже весна, а он говорит, осенью приходили с администрации городской, ну и предупредили, что в конце огорода такая свалка, ну как свалка, я ее, говорит, сделала свалку, у меня обрыв такой, я туда мусор скидывал. А пришли, предупредили убрать, почистить. Я говорю: «Хорошо, хорошо», но как всегда, спевка, сыгравка, разбор, молодежные поездки, все это вот работа, некогда. Потом снег пошел, вообще все стало чисто и хорошо. А потом снег растаял. И говорит: «Я решил навести порядок. Только мне все не хватало. И все, решил, все, сейчас покушаю лопату, все, иду на...» И здесь звонок. Опять администрация. И говорит: «Мы вас предупреждали. Вот вам повестка и штраф». Я приготовил лопату, я собрался, я обещаю. Говорит: «Поздно. Надо было делать вовремя. Надо было делать вовремя». Он говорит: «Проблема не в том, что я не хотел». Я хотел, но только хотел. Я не сделал, а только хотел. И скажу, друзья, многие есть люди, которые очень хотят быть послушными, и собираются, и обещают. И я скажу, вот в этом смысле молитва такая: «Господи, помоги мне быть послушным». Я думаю, она очень неправильная. Потому что, когда мы молимся: «Господи, помоги мне быть», ответственность за наше послушание мы на кого перекладываем? Бог, он не помогает, значит. Если я не послушный, кто виноват? Я же попросил, он не дал. Кто виноват? Он, наверное. А я хотел, а все осталось так. Господь мне давно уже помог. Он давно сделал. Надо не хотеть, надо быть. Надо быть. Для того, чтобы быть послушным, надо, что необходимо? Слово Божие так говорит: «Представьте тела ваши в жертву». Чтобы быть послушным Господу, надо быть готовым идти на жертву. С учетом того, что послушание будет сопровождаться болезненной ломкой моего «я», моих планов, моего вообще личности. И как одна сестра говорит: «Да он меня вообще будет считать за ничто, как половую тряпку». Боишься? Чего боишься? Ну, ноги вытерет. Ну, ничего страшного. Хоть польза будет от тебя, хоть какая-то, а то вообще ж никакой. Вот. Ну, то есть в нашей жизни нам кажется так, а Бог говорит: не так, так не будет. Сара тогда, когда заняла позицию послушания, что случилось? Действительно ли она потеряла себя как личность? Нет. Бог сказал: «Вы дети ее». Потом Бог сказал: «Что она скажет, услушайтесь». Почему? Бог сам вступился в определенный момент. Еще, братья и сестры, почему трудно слушаться? Потому что большинство, когда идет другим путем, нам очень трудно идти против течения. Помню, одна сестра в молодежи говорит так: «Если я так буду поступать, я потеряю друзей». Я потеряю. Все так поступают. И я так. А если я буду правильно, я друзей потеряю. Я говорю, и тебе жалко? Зачем тебе эти друзья? Они тебе в небе с тобою не дойдут. Эти друзья, они в небо с тобой. Тебе нужны друзья, которые тебя в небо приведут. А зачем тебе друг, с которым ты не сможешь в вечность попасть? Если у тебя нет друзей, то лучше ты сама иди в небо. А если найдешь такого, который помогает тебе в небо идти, пусть он будет тебе другом. Тебе лучше вообще быть без друзей. Почему Слово Божие говорит «тесные врата»? Широким вратам можно с друзьями, а в тесные врата надо поодиночке. Вот. И еще трудно повиноваться, потому что повиновение иногда предусматривает убытки. Именно в чем убытки? Повиновение – это очень дорогостоящее, и за него надо платить. Ну, помните, Сидрах, Месах и Авденаго готовы были в печь. Даниил в ров львиный. Петр, избили его. Вот для Христа это был крест и смертные страдания. Он разлучился со всеми друзьями. И много-много других примеров. И скажу, что я один пример только вспомню, братья и сестры, и, наверное, мы уже будем молиться. Один брат, помню, подходит ко мне и говорит: «Брат Ваня, я хотел бы совета. Как мне быть?» В моей жизни до покаяния был случай, когда я обворовал своего родственника. Что мне сейчас делать? Ну, я говорю, пойти признаться, покаяться. Говорит, он меня в тюрьму посадит. Ну, значит, отсидеть срок. А, в общем-то, молись, чтобы Господь дал милости тебе в его глазах и благоразумие какого-то. Говорит, у меня нету денег, чтобы отдать даже части это. Ну, я говорю, другого пути нету. Если ты найдешь другой путь, это не Божий. Если бы тебе кто-то даст совет другой, знай, что это не от Бога, этот совет. Это однозначно. Потому что это Господь хочет от тебя. И вот через время он подходит и спрашивает: «Ну как?» Ну и так, он с улыбкой, но улыбка такая сдержанная улыбка. Говорит, сказал. Я говорю, ну и как твой дядя отнесся? А у него получилось, он воровал, а потом по другой статье он в тюрьму сел, вот этот племянник его. Отбыл срок. Видимо, он профессиональный воришка был. А дядя даже не предполагал. Он знал, что пропала большая сумма, но не предполагал, кто в таком доверии был. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и он говорит, дядя, чем можем, как можем? Мне денег этого нет. Ну и они так договорились, что столько-то лет вот, он половину зарплаты будет отдавать вот, дяде своему. Ну я говорю, ну и слава Богу. Вот. Ну, понятно, что это время он не может жениться, потому что как семью он-то не сможет содержать, если на пол зарплаты жить. Вот. Но я, по крайней мере, что хочу сказать. Вот это вот послушание Господу, вообще слово «послушание», да будет очень дорогостоящее. Но добрая совесть и Божье благорасположение ко мне – это дороже, чем все остальные убытки. То, что Бог ко мне благоволит, и Он благословит меня, это несравненно больше, как Слово Божие говорит, послушание лучше жертвы. И Давид тогда, когда занял позицию скорности, зависимости от Господа, или же Асав говорит, что мне на небе? И здесь на земле я без тебя ничего не хочу. А самое главное, ты держишь за правую руку, руководишь советом и примешь славу, что там на небесах будут те, которые заняли позицию покорности и заняли позицию Господи, что повелишь мне делать. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы просто этой темой заинтересовались, и Господь еще больше сказал бы, и в нашей жизни мы могли бы прославить Господа своим послушанием Ему. Аминь.